Вот вроде бы тема другая, а уедем совершенно недалеко от предыдущей. Бесконечно смотреть можно на три вещи. Как горит огонь, как течет вода, как НАТО расширяется на восток. Вот и генсек Альянса Столтенберга заявил, что присоединение к Альянсу Финляндии и Швеции, это, правда, такой северо-восток, но тем не менее, согласовали, в общем, практически все приглашенные страны. Этот процесс Столтенберг назвал самым быстрым в современной истории. И есть только две страны, которые протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО не ратифицировали. Это Венгрия и Турция. Вот чего хотят добиться лидеры этих стран, что им такого можно предложить, чтобы была поставлена нужная галочка, а она будет поставлена как-то, никаких особых сомнений нет, будем разбираться прямо сейчас. Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, доктор исторических наук Владимир Швейцер с нами на связи. Владимир Яковлевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Яковлевич, ну а вы как рассматриваете эту позицию Венгрии и Турции? Что-то прям принципиально или, как обычно, европейцы торгуются, плюшечку себе какую-нибудь выторгуют у Брюсселя, у других стран и эту галочку ратифицируют?
Вы знаете, я думаю, как уж сказать, к счастью или к сожалению, им так оно и будет, понимаете? Потому что ничего такого, чтобы, так сказать, в отношениях между Швеция и Финляндия с одной стороны, и Турция и Венгрия с другой стороны, нет, чтобы оно их разделяло. Но здесь, конечно, ситуационные моменты. Что касается Венгрии, вы знаете, что целый ряд вопросов, и энергетических прежде всего, но есть еще и другие, так сказать, нравственные ценности, что ли, вот по ЛГБТ, кстати, у них тоже проблема была. Понимаете, это все как бы создает определенный вакуум. Но дело в том, что Венгрия-то входит, так сказать, и в НАТО и в Евросоюз, а Турция в Евросоюз не входит. Это тоже надо иметь в виду. И очень хочет войти, при том, что они стоят в очередь, чуть ли были не одни из первых. Еще раз, еще...
С конца 80-х, если я правильно помню, нет?
Да, совершенно верно. Но там были проблемы, связанные с развитием демократии в Турции, опять-таки с религиозными моментами, с преследованием инакомыслящих. Там у них много всего, понимаете? Поэтому Турция и Венгрия, они, как бы, так сказать, такие внутренние, что ли, диссиденты, понимаете, в этом самом...
Владимир Яковлевич, ну вот смотрите, из того, что вы сейчас сказали, следует-то как раз то, что Турция, по идее, может выпятить грудь, вот так вот упереть руки в боки, мол, вот давайте нам что-нибудь принесите, пожалуйста, на блюдечке с каемочкой. Для чего? Чтобы мы все это ратифицировали. Ну, наверное, уж не просто так заговорили в Европе, в НАТО, о том, что давайте мы откажемся от вот этого принципа единогласного принятия решений. То есть будем как-то большинством голосовать или еще. То есть не нужно нам такого, чтобы все вместе приняли решение. А получается, что наоборот, что Турция на что-то согласится и в этом смысле сделает шаг назад, или нет?
Ну, Турция, вы знаете, они в плане торговли, они очень вообще хороши, скажем так. Хотя вот вы торгуете все, что угодно, в том числе и у России, кстати.
Да, абсолютно точно, конечно.
Да, понимаете, поэтому они такие вот турки, так они устроены, вот. Но я могу вам сказать, что относительно, так сказать, турецкие позиции по скандинавам этим, вот, там был один вопрос, что в Швеции всегда находились иммигранты из Турции, причем которых Эрдоган и его компания считают террористами.
Да, вот, курдская партия.
А шведы вроде бы нет. Там с финнами сложнее. Финны, в общем-то, особенно ни при чем. Они там никогда с турками за счет большого расстояния от Финляндии до Турции не вступали в какие-то конфликты. Но, тем не менее, у них вот тоже общность. И вообще они вступают вместе. Вот это очень интересный момент, что в НАТО вступают, в общем, две страны, у которых исходные точки разные. Причем, если у финнов это тема историческая, тема даже советско-финской войны, вы знаете, там были сложные отношения, поэтому они как бы всегда опасались нас после этой войны. Вот не будем ее разбирать, тем не менее, это такой был случай.
Это было, все правда.
Да, вот. А что касается Швеции, ну, они были запуганы этой историей с неизвестными, а им кажется, известными подводные
лодки. Как о них можно забыть?
Вот, понимаете, но я могу вам сказать, что, конечно, это с точки зрения, в общем, нашей безопасности российской, это очень серьезный момент, это северный фланг. Вот мы говорим, что, так сказать, НАТО движется на восток, она здесь движется на север.
На север-восток, да.
Это арктическая часть, понимаете? А учитывая, что все в общественном мнении переворот в сторону НАТО произошел после начала спецоперации, то, как пишут некоторые западные газеты, произошел размен ЛНР, ДНР на Финляндию и Швецию. Вот так они это все себе и видят. Понимаете?
Хорошо. Давайте еще с Венгрией что-нибудь разберемся, поймем, потому что если, ну, если в детали не вдаваться, то Венгрия добилась для себя исключения из многих санкционных документов, которые касаются энергетики. То есть, получается, принцип-то работает венгерский, вот этот, опять же, упереть руки в боки, сказать, а вот мы не пойдем, у нас тут все ценности и прочее, а потом получают какие-нибудь преференции, исключения из санкций, и, ну, хорошо, вот вам наша галочка.
Ну, конечно, ну, конечно. Понимаешь, в чем дело? У итальянцев есть свои, так сказать, что называется, какие-то, в общем, отмашки на эту тему. Понимаете, ага. Вообще мы как-то представляем себе коллективный Запад. Вот я против этого тезиса категорически. Вот он не коллективный в том-то и дело. Может быть, слава богу, что он не коллективный, что он очень разный, и что в этом...
Ну, разный-то разный, а когда надо, принимают решения вполне себе коллективные.
Но вы знаете, решение решением, но есть еще и действия. Вот действия после решения, это другой вопрос. Пока этого, слава богу, не было. Поэтому будем говорить так, что условно они будут поддерживать общую линию до определенного момента. Тем более, вы знаете, история с мигрантами. Вот, как, вот это, вот, пожалуйста, венгры, те же самые турки. История с мигрантами. Венгры уперлись и не хотят. Никаких мигрантов в Венгрии не хотим. Вот. Остальные стали на них давить. Нет, ну, вы должны брать квоты. У вас там... Вот, пожалуйста. Еще можно с турками еще найти. Но турки, опять подчеркиваю, поскольку они не входят в Евросоюз, у них особая позиция именно по этому вопросу. По Евросоюзу. Они хотят попасть в Евросоюз. Им надо иметь какое-то, так сказать, ну, какое-то лобби, что ли, из стран, которые их поддерживают. А их не очень поддерживают. Австрия их не поддерживает категорически, а я отвечаю за это, потому что я занимаюсь Австрией. Франция, о которой я знаю тоже неплохо, тоже не поддерживает вступление Турции, потому что у них там проблема тех же самых иммигрантов из Турции очень остро стоит. И, ну, в общем, можно все что угодно на этот счет говорить, но, тем не менее, факт остается фактом, что есть страны, у которых не совпадают уже принципиальные позиции, не ситуационный момент, не то, что сегодня, вчера, а завтра, это не так, они стоят на определенной... А самая главная позиция, я как человек, который занимается Евросоюзом, и написано много об этом, и недавно книжка вышла, понимаете, я говорю о том, что схема, предложенная для строительства Европейского Союза, которая была принята в конце 90-х годов, она в новых условиях не работает, потому что она требует другой переоценки по одной линии, общая и частная. Общеевропейская, так сказать, общеевросоюзовская и стран, которые входят в Евросоюз. Вот здесь оказалось, что, к сожалению, для них, к сожалению, все не так просто.
Владимир Ильич, но Евросоюз, как, по крайней мере, они себя заявляют, это больше, ну как там, экономическая, да, вот такая структура, что ли. Потому что сейчас и политические какие-то новые межгосударственные образования рисуются. Вон в Праге недавно даже собрались, когда мы соберемся как Евросоюзом, только нашим Евросоюзом, без ваших. Или Европой, но знаете, без ненужных.
Но Вашеградская группа, она существует из четырех стран.
Нет, это вот как называлось там что-то политический союз Европы. Сейчас я даже поищу. Прошу прощения, продолжайте.
Но это не имеет значения, понимаете. Я могу сказать, что, конечно, страны с разным развитием и политики, и экономики, идеологических даже каких-то, так сказать, основ, религиозных, это, в общем, фактор религии, которые важны, допустим, и для Польши.
Да.
Для Венгрии, но, допустим, очень сильно важен для Италии. Понимаете, это в других странах, которые считают себя, в общем, более светскими, чем религиозными, для них это имеет иное. То есть очень много нестыков. А самое главное, что Европа в начале нашего века, она подняла целый пласт проблем, которые в конце века прошлого, когда создавались, еще были только-только обозначались и на которые всерьез никто не обращал внимания. То есть Евросоюз в данный момент является структурой, которая формально существует по старым, в общем, рельсам, а паровоз идет совершенно...
Но это опять, Владимир Ильич, это опять же Евросоюз, а НАТО, альянс, вооружен, как оборонительный, извините.
Вы знаете, с альянсом тоже, в общем, не все просто, потому что НАТО ни в какую войну вступать, конечно, не хочет, понимаете? У нас об этом много говорят. Говорят, вот угроза, ну нет этой угрозы, они не будут, понимаете, эти страны, им-то этот несчастный военный бюджет надо вывести на уровень, в общем, 2%, а это большая сумма для очень многих стран, и тут опять разговор, что вы должны платить больше, а мы меньше, а нет, все должны платить, в общем-то, в какую-то определенную цифру, то, естественно, у Швеции будет, конечно, меньше, чем, допустим, у Великобритании, но все равно и для Швеции...
2%, они в Африке 2%, да.
Совершенно верно, понимаете, они просто, я вам говорю сейчас, что проблема этих союзов, и Евросоюза, и НАТО, только в том, что они создавались в другую эпоху. Сейчас эпоха изменилась, роль разных стран, роль России, роль Соединенных Штатов и Китая, вот три страны, очень сильно изменила, и она, конечно, влияет на всю эту европейскую систему. Поэтому к этому надо еще им приспособиться. Как они это сделают, когда, что повлияет, мы не знаем, и гадать-то не надо, вот. Но факт тот, что это еще в этой в турбулентной обстановке, понимаете, найти место для отдельной страны, для отдельной группы стран, там, или даже для одного европейского континента очень сложно, потому что есть не только Европа, но тоже Китай, Америка и там все, что, все остальное.
И не только и Африка, и очень многие другие регионы тоже себе взяли.
Это все дело, понимаете, поэтому я говорю, схема была вроде бы придумана хорошая, все были довольны, мы даже все, и партнерство, и у нас система партнерство с НАТО, мы даже с ними встречались, все было вроде бы ой-ой-ой хорошо. С Евросоюзом, хоть мы и не вступались, но мы были в прекрасных отношениях, и к нашему институту Европы приезжали люди, а тут все время мы контактовали туда-сюда, ездили, книги совместные выпускали, а вот сейчас все завершилось. От чего, почему, но это будут еще историки будущего разбирать.
Завершение-то совсем, а НАТО эволюционировать качественно может, потому что вот этот принцип расширяемся, расширяемся, но не до бесконечности же. Или нет, все вот по старым лекалам пока что?
Вы знаете, опять-таки, это вопрос, связанный с определенной ситуацией. Вот сейчас, конечно, вот все, что происходит на Украине, оно является, в общем, так сказать, таким вот элементом.
Владимир Ильич, 20 секунд буквально.
Да, понимаете, поэтому тот же украинский кризис, который, как он будет решаться, военным путем, мирным путем, будут отдельные новые союзники у тех или у других, но это пока непонятно, что-то видно, но тем не менее это будет еще длиться довольно долго, и пока все находится в тумане.
Ну, тем не менее, прогноз от вас приблизительный, но тем не менее по участию НАТО понятен. Владимир Швейцер, спасибо огромное, на радио «Спутник».